Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ги де Мопассан. Маленькая Рок. Глава первая. Деревенский почтальон Медери Кромпель, называемый крестьянами запросто Медери, вышел в обычный час из почтовой конторы Рюи-Ле-Тор. Пройдя маленький городок своим крупным шагом бывшего солдата, он пересек Вилломские луга, направляясь к берегу реки Бриндильи, чтобы вдоль по течению ее дойти до деревни Карвелин, где начиналась его разноска писем. Он быстро шел берегом узкой пенящейся реки, шумно и бурливо несущейся по травянистому руслу под сенью верб. Кое-где течение ее преграждали большие камни, вокруг которых возникали венчики воды с пенистым узлом наверху, похожие на кисейный бант. Местами попадались водопады с фут вышиною. Часто невидимые, они выдавали себя только громким шумом, сердито и нежно звучащим в зарослях травы и лиан или под навесом деревьев. Несколько далее берега становились шире, образуя небольшое тихое озеро, где плавали форели посреди длинных, похожих на волосы трав, нередко оплетающих дно спокойных рек. Медерик шел, ни на что не смотря, думая все одно и то же. «Одно письмо у меня для семьи Пуаврон, потом есть господину Ренарде, значит, надо идти через рощу». Его синяя блуза, перехваченная на бедрах кожаным кушаком, равномерно и быстро мелькала вдоль зеленой изгороди верб. Толстая дубинка, служившая ему тростью, двигалась рядом с ним, следуя за каждым движением ног. По дереву, переброшенному через Бриндилью, переправился он на другой берег, причем перилами этому мосту служила веревка, привязанная к двум шестам, вбитым в противоположные берега. Роща, принадлежавшая господину Ренарде, мэру Карвелина и самому крупному местному землевладельцу, состояла из высоких старых деревьев, прямых, как колонны. На полмили тянулась она по левому берегу реки, которая и служила границей этому огромному лиственному шатру. Возле воды, пригретые солнцем, выросли высокие кусты. Но в самом лесу не было ничего, кроме мягкого пряного мха, от которого в стоячем воздухе распространялся легкий запах плесени и мертвых веток. Замедлив шаг, Медерик снял свое черное с красную лентою кепи и вытер лоб. В полях уже становилось жарко, хотя не было и 8 часов утра. Надев снова свое кепи и опять зашагав быстрее, он вдруг увидел у подножия одного из деревьев маленький детский ножик. Он поднял его и тотчас же заметил еще наперсток. А 2 шага далее лежал и игольник. Подобрав эти вещи, он подумал: нужно отдать их господину мэру на сохранение. Затем двинулся дальше, но продолжал присматриваться, как бы ожидая еще что-нибудь найти. Вдруг он остановился, словно наткнувшись на забор. В 10 шагах перед ним, распростертое на спине, лежало во мху голое детское тело. Это была девочка лет 12. Руки ее были раскинуты, ноги разведены в стороны. Лицо прикрыто носовым платком. На бедрах виднелись небольшие пятна крови. Медерик приблизился на цыпочках, как бы боясь зашуметь или чего-то опасаясь. Он широко раскрыл глаза. Что это такое? По-видимому, она спит. Но тотчас же он подумал, что так не спят. Голый и в 7:30 утра под тенистыми деревьями. Значит, она мертва, и он набрел на преступление. Холодная дрожь пробежала по его спине при этой мысли, хотя и был он старым солдатом. Убийства столь редко случались в их местности, особенно же убийство ребенка, что он не верил своим глазам. И на ней не было следов раны, ничего, кроме этой крови, засохшей на ноге. Как же ее убили? Он подошел вплотную и, опершись на палку, стал рассматривать ее. Наверное, он ее знает, так как он знает всех местных жителей. Но не видя лица, нельзя догадаться, кто она. Он уже было наклонился, чтобы снять платок с ее лица, но затем в раздумье удержал протянутую руку. Имеет ли он право как-нибудь изменить положение трупа до судебного осмотра? Правосудие он себе представлял в виде какого-то генерала, от которого ничто не ускользнет, которому одинаково важны потерянная пуговица и удар ножа в живот. В этом платке, может быть, кроется главное доказательство. Во всяком случае, это одна из улик, могущая потерять свою цену от прикосновения неловкой руки. Он уже решил бежать к мэру, но новое раздумье удержало его. Если случайно девочка еще жива, можно ли ее так оставить? Он опустился на колени, из осторожности довольно далеко от нее, и протянул к ее ноге руку. Нога была холодную, окованной тем ужасным холодом, который придает что-то страшное мертвому телу, не оставляя уже более сомнений. Позднее почтальон рассказывал, что при этом прикосновении сердце его перевернулось и во рту пересохло. Быстро вскочив, он побежал через рощу по направлению к дому Ренарде. Он шел теперь шагом гимнаста, держа под мышкой палку со сжатыми кулаками и выставленной вперед головой. Его кожаный, наполненный письмами и газетами мешок, мерно ударял по спине. Дом мэра находился на опушке леса, служивший ему парком. Одним своим углом он спускался в небольшой пруд, образованный здесь брендильей. Это был большой четырехугольный дом из серого камня, очень древний, в былые годы выдержавший не одну осаду. Он завершался громадной башней, метров в 20 вышины, поднимающейся над водой. С высоты этой цитадели в прежнее время можно было наблюдать за всем краем. Она называлась Лисьей башней, Тур-де-Ренар. Неизвестно почему. Отсюда, несомненно, произошло имя Ренарде, которое носили собственники этого поместья в течение 200 лет остававшегося, как говорят, в руках той же семьи. Ренарде принадлежали к тому типу почти дворянской буржуазии, который часто встречался в провинции перед революцией. Быстро вбежав в кухню, где сидела за завтраком прислуга, почтальон крикнул: «Встал ли господин мэр? Мне необходимо немедленно с ним переговорить». Медерик был известен как человек солидный и положительный. Все тотчас же поняли, что случилось нечто важное. Доложили Ренарде, и он приказал его впустить. Бледный и задыхающийся почтальон вошел, держа в руках кепи. Он нашел мэра, сидящим перед длинным столом, заваленным бумагами. Это был высокий, полный человек, тяжелый и красный, сильный, как бык, и очень любимый в округе, хотя он и был вспыльчив до крайности. Ему было лет 40. Оставшись 6 месяцев тому назад вдовцом, он жил в своих владениях настоящим дворянином-помещиком. Его запальчивый характер нередко вовлекал его в неприятные истории, из которых в качестве снисходительных и скромных друзей выпутывали его городские власти Рюилетора. Так он однажды сбросил с козел кучера-дилижанса за то, что тот чуть было не раздавил его охотничью собаку Микмака. Он намял бока леснику, вступившему с ним в пререкание, когда с ружьем в руках он проходил через землю соседа. Он же схватил за шиворот супрефекта, посетившего деревню во время административного объезда, который Ренарде называл «выборную кампанией». По традиции семьи он составлял оппозицию правительству. Мэр осведомился. — Что случилось, Медерик?